по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья! По страницам Библии 1284-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы это делаем с вами за 5 с небольшим лет. И мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Вы можете нам написать через сайт theos.fm, через наши группы по страницам Библии, в основных соцсетях, а также через наше приложение Теос. Ну и в других группах сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию, вы также можете с нами связываться и писать нам. Но вообще гораздо лучше и гораздо удобнее все-таки пользоваться нашими основными группами. Это группа по страницам Библии. Так ваш комментарий до нас быстрее дойдет. Ну, вот такая сейчас ситуация. Поэтому большая просьба, пишите, пожалуйста, в наши основные сообщества. Ну и, кроме того, в нашей группе ВКонтакте, а также на нашем сайте theos.fm и в приложении вы можете послушать уже вышедшие программы, потому что их было много, и мы очень много в наших эфирах уже обсуждали. Мы с вами читаем Откровение Иоанна Богослова, последняя книга Священного Писания. Мы сегодня с вами переходим к 18 главе Откровения Иоанна Богослова. Я, пожалуй, сделаю вот что. Я сделаю некоторые вводные замечания, ну, потому что на вводные замечания нам не хватает времени в последнее время. А есть вещи, которые просто нужно сказать, нужно озвучить. И потом почитаем некоторые из ваших комментариев, которые вы прислали нам во время вчерашнего эфира и после вчерашнего эфира. Прежде всего, по поводу замечаний. 17 глава, Откровение 17, это падение религиозного Вавилона. Вы слышали неоднократно в этом эфире, как раз это, я напомню, что этот эфир основан на материалах доктора Джона Верна Маги, мысль о том, что этот Вавилон имеет, что этот религиозный город все-таки скорее Рим. Это римская религиозность, это римская, ну, скажем так, вот то единение западных стран, которое называется Римом, и это не католичество, это вся лжерелигиозность. Туда входит, на самом деле, все, и все, что является организованной религией, но при этом это люди, которые не знают Бога, при этом люди, которые не знают Христа. И это много. Дальше 18 глава. Вот очень часто 17 и 18 рассматривают вместе. И говорят о том, что 18 глава – это тоже про церковь. То есть, это церковь, но ее коммерческая составляющая. Понимаете, вот в тех материалах, по которым готовится наша передача, их автор все-таки разделяет эти две главы и эти две ситуации. И в тексте есть основания их разделять. Смотрите, 18 глава начинается словами: «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую». Вот это еще один ангел. Это не продолжение того видения или того опыта, того переживания, того восприятия, которое было в 17 главе. Потому что 17 глава была: «И пришел один из семи ангелов», а дальше «и повел меня». А 18 глава привел, услышал я иного ангела. И это следующая картинка. На самом деле, конечно, здесь утверждать догматически не стоит. То есть, тут возможно и то, и другое толкование. Мы можем сказать, что оба ангела говорят об одном и том же. Это разные стороны жизни церкви. То есть, церковь, которая коммерциализировалась. Церковь, которая начала заниматься торговлей. Но с другой стороны, да, такое утверждение возможно. И вы найдете немало комментариев и услышите немало проповедников, которые так и будут на это смотреть. И тогда получается, что «Вот цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее», тогда, получается, это про церковь. «Выйди от нее, народ мой». То есть, выйди от этой церкви. Но, во-первых, те, кто являются христианами, да, собственно, христиане, уже взяты ко Христу. И, во-вторых, дальше, когда мы читаем о том, чем знаменит вот этот Вавилон, Вавилон 18 главы, все-таки это существенно отличается от того, что было раньше. Это не духовное блудодейство. Это именно блудодейство в сфере бизнеса. Это порабощение людей под видом того, что им дается все лучшее. Под видом того, что они получают, я не знаю, какие-то новейшие гаджеты, новейшую технологию. Но я не случайно об этом говорю, потому что там перечисляется, в частности, косметика, косметические средства. А это была роскошь того времени. Мы тоже с вами будем читать об этом, но уже завтра. То есть тогда получается, что все-таки 17 и 18 глава характеризуют разные явления. Это, с одной стороны, лжецерковь, блудница, с другой стороны, Вавилон. Но опять, если вы происходите из церкви, если вы наставлялись в церкви или в учебном заведении, христианском учебном заведении, где вам говорили, что это две стороны одного и того же, то, я думаю, спорить по этому поводу совершенно не стоит. Я не намерен спорить, ну, просто потому что действительно это можно понимать по-разному. Теперь дальше. Вавилон. В тех материалах, по которым готовится эта программа, вот автор этих материалов стоял на позиции о том, что это будет восстановление, физическое, непосредственное восстановление конкретно города Вавилона. Ну, или некой территории на Ближнем Востоке рядом с Вавилоном. То есть будет когда-то во времена Великой Скорби или перед Великой Скорбью будет восстановлен Вавилон. И очень долгое время такое мнение, такой взгляд считался вообще невероятным. Сегодня в нашей предзаписанной части вы об этом услышите. Это у вас озвучивается, проговаривается. Ну как? Ну Вавилон, ну Ближний Восток. Ну задворки же. Ну ничего же там нет, правда? То есть, как об этом можно говорить? И если это не про Ближний Восток, если это не про реальный город, который будет восстановлен, тогда самые разные города претендовали на эту роль, на роль нового Вавилона. Но как только мы начинаем говорить о том, что вот это конкретный город, да, допустим, вот такой-то город, новый Вавилон, там Нью-Йорк – это новый Вавилон, что угодно, или там Третий Рим. Как только мы таким образом начинаем интерпретировать Священное Писание, мы ставим себя в положение, как будто мы в этом не участвуем. Иными словами, вот если мы говорим, что какой-то другой город, это новый Вавилон, и вот он будет осужден, вот это такой центр разврата, центр непотребства и так далее, а мы в этом городе не живем. Мы таким образом говорим, это не про нас, мы можем на это все внимание не обращать, нас это вообще не интересует. И вообще тогда, между прочим, поощряется вот эта картинка «свой-чужой». Вот эти живут в том городе, странные люди, враги. Да, вот тогда они будут разрушены, Господь их погубит. А нас это не коснется. Помните, мы с вами говорили, однако, о всеобщности Божьего суда. Вот этот суд будет распространяться на всю землю. Он коснется всех, коснется каждого, кто не принял Иисуса Христа. Поэтому очень опасно просто взять и проассоциировать Вавилон с одним конкретным городом. Есть еще один взгляд, раз уж мы об этом говорили, и сейчас говорим. Вавилон как коммерциализация в принципе. Такой глобальный Вавилон. Взгляд на Вавилон с точки зрения глобализации. Все, вот как церковь в 17 главе, да, это из разных, или лжецерковь, простите, блудница. Это из разных конфессий, это из разных деноминаций, это из разных стран. Люди, которые не знают Христа, но при этом участвуют в организованной религии. Она глобальна по своему составу и по своей сути. хотя при этом имеет некий центр. Так и Вавилон, коммерческий Вавилон, глобальный Вавилон. Он тоже имеет некий центр, но по сути это суд над всем городом. Доктор Маги, который, собственно, подготовил эти материалы в свое время, да, который вел в свое время эти беседы, все-таки стоял на позиции о том, что будет когда-то в какой-то момент жизни будет восстановлен древний Вавилон. Человечество начиналось с Вавилона, и человечество будет заканчивать свою жизнь на этой земле, пока не установится тысячелетнее царство. Вот, оно будет заканчивать жизнь именно с Вавилоном, в Вавилоне. А опять-таки, в 20 веке, а тем более уже сейчас, в 21 веке, появились более серьезные основания предполагать, что это в принципе возможно. Почему? Ну, например, одной из причин, одним из двигателей всего этого стала деколонизация, стал распад колониальной системы, в частности, английские колонии. Да, ну вот какой Израиль? Еще в начале 20 века сказали бы. Там, какой Израиль? Ну, турки там были, потом англичане там были. Палестина, сказали бы. Никакого Израиля. И о восстановлении израильской государственности. Да, конечно, были люди, которые об этом мечтали, но многие воспринимали эти мечты как вот просто мечтание и не больше. А тут выясняется, что вот это реально. Уже после государства, восстановления государства Израиль, после войн, которые ввело и в которых одержало победы государство Израиля, Израиль, это стало более реально. А вот такая история с восстановлением государства практически из ничего. То есть народ-то был, но государственности-то не было. Эта история дает нам право подумать о том, что вот мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, какие государства будут создаваться. Мы не знаем, какой будет мир через 10, 20, 50 лет. Слушайте, ну даже через год не знаем на самом деле, как новейшая история нам показывает. Поэтому, и, кстати, сегодня вы тоже услышите в предзаписанной части, доктор Маги говорил, я когда-то не думал, что Вавилон будет восстановлен. И вот, честно говоря, большинство христианского мира сегодня тоже не ожидает восстановления этого конкретного города, что называется, физически, географически. Вот. Он говорит, ну, потом я пришел к другой мысли. Послушайте, задумайтесь. Самое главное, чтобы действительно мы задумывались о том, что говорит Бог, и Господь каждому из нас свою волю откроет, свое понимание даст. Давайте почитаем ваши комментарии. Наталья нас приветствует. Тони Даниэлс нас приветствует. Вот и благодарит. Татьяна Князева пишет. Божья любовь больше, чем наши ошибки. Да. Но есть одна ошибка, Татьяна, которая... она никогда не становится больше Божьей любви, конечно. Это было бы странно. Но эта ошибка мешает нам принять Божию любовь. Это нежелание покориться Богу. Нежелание прийти к Богу. Божья любовь больше наших ошибок. Но Бог никогда не навязывает свою любовь. Как мы с вами неоднократно уже говорили, Он в рай вилами никого не затягивает. И никого не пинает, не пихает. Вот поэтому... Вот это как раз та самая ошибка, даже не просто ошибка, а страшный выбор, который порою люди совершают, и который Бог уже не может исправить. Человек говорит Богу «нет», и Бог не будет навязываться. Бог будет стучаться, Он стучится снова и снова. Вот. Но помните, пожалуйста, что Божья любовь, она потому и чиста, среди прочего, что она рассчитана, простите, пожалуйста, на такую фразу, она рассчитана на свободное, добровольное принятие. Потому что если бы любовь была рассчитана на что-то иное, ну, например, на то, чтобы навязываться, она бы не была уже любовью, она была бы чем-то иным. Приветствует нас Сергей Суслов. Интересно, приветствует. Привет, друзья и пастырь. Ну, я сейчас не буду придираться к словам, хотя некоторым может так показаться. Тут интересная такая история, потому что все мы во Христе пастыри и сопастыри Христу. Сам Петр, сам апостол Петр, Петр говорит о себе как о сопастыре Христу. И да, у нас есть всеобщее пасторство всех христиан, священство всех христиан. Вот одна... Я опять-таки, я не хочу здесь цепляться к словам. Говорят, что есть поговорка, по-моему, у кого же? У голландцев. Когда наступает неловкое молчание, допустим, вот вы сидите за столом, идет беседа, все нормально, такой журчит ручеек беседы. Но вдруг из-за чего-то, может быть, из-за неуместно или неловко сказанного слова, или просто потому, что темы кончились, наступает неловкое молчание. И тогда говорят, кажется, пастор прошел. Имеется в виду, что да, вот при появлении пастора веселые разговоры, разговоры на непринужденные темы стихают. Но вот я думаю, что для того, чтобы появилась такая поговорка, такое высказывание, я думаю, для этого были основания, и есть они, эти основания, не только в Голландии. Вот. Но помните, пожалуйста, что мы все, как говорит апостол Петр, царственное священство, мы все люди, взятые в удел. Каждый из нас порой может ошибаться, каждому из нас нужно каяться, каждому из нас нужно исповедоваться. Так что вот это опять Сергей не об этом писал, да, он всех приветствует таким образом, но я просто хочу напомнить, что это разделение на клир и мир действительно порой очень и очень вредит. Вредит оно еще и вот почему. Люди, которые не имеют официального, скажем так, формального пасторского служения, начинают говорить, что от них ничего не зависит. А говорить, что от нас ничего не зависит, это очень опасно. Опасно и в церкви, и в жизни за пределами церкви. Потому что мы тогда перестаем не только исполнять волю Божию, а даже замечать волю Божию. Замечать то, чего Бог хочет для нас и от нас. Жанна пишет, самое сложное не в приобретении знаний, а в том, чтобы их грамотно употребить. Бог дает способности верующим в Него применять эти знания в лучшее для этого время и доводит начатое до совершенства. Да, вот любое знание вы можете потерять, если вы его не применяете, если вы им не пользуетесь. Ну, наверное, большинство из нас в школе доказывало теоремы по геометрии, да, на уроках геометрии. А вот вспомните, пожалуйста, доказательства, ну, каких-нибудь теорем, желательно посложнее. Вот попытайтесь доказать. Ну, скорее всего, большинство из вас не вспомнит сейчас. Ну, если возьмут картиночку, нарисуют, или там посмотрят на картиночку, уже нарисованную, тем более. А там будут треугольнички, а там какая-нибудь проведена, понимаете, высота или медиана. Вот, и еще что-нибудь такое дорисованное и так далее. Тогда, конечно, вспомните. Ну, скорее всего, вспомните, а может быть, кто-то и не вспомнит. Но знаете, почему так быстро забылось? Потому что не пользуетесь. А вот учитель математики помнит. А вот человек, занимающийся исследованиями как раз, допустим, или даже не исследованиями, строительством, разработкой, такой человек помнит. Потому что он использует это. Ну, еще один пример изучения иностранных языков в той же школе. Какой мы такие там язык-то изучали? Кто-то помнит, кто-то нет. Все когда-то изучал, но все когда-то забылось. Вот если с геометрией или с иностранными языками обидно, что забылось, вот даже это обидно, да, то как обидно было бы, если бы заржавело от неиспользования вот это оружие, меч Божьего Слова. Мы читаем, мы изучаем, мы понимаем. А дальше начинается применение на практике. Вот это применение должно быть. И должно быть и после того, как наш цикл по страницам Библии закончится, тоже. Есть такое понятие, как актуализация Писания. И это одна из самых сложных вещей, пишет нам Ольга. Сложных, да, но при этом есть ведь несколько уровней. Ну вот, есть уровень, скажем так, всемирный, есть уровень большой. Как все это актуализируется на мировом уровне? А есть уровень того, что я делаю прямо сейчас. Вот что Бог ожидает от меня. И это, знаете, что мне напоминает? Это напоминает мне бабушку, про которую говорят, рассказывают. Я буквально слышал это недавно. И наверняка не одна такая бабушка. Вокруг стреляют, вокруг ракеты летят. Люди паникуют. И вот эта бабушка в этот момент говорит: а я буду варить суп. Конечно, в какой-то момент, да, это становится уже, ну, скажем так, непонятным, да, все-таки нужно заботиться о своей жизни. Но вот, знаете, это возможность, это умение, да, от этой бабушки, не знаю, внуки ожидают, что она сварит суп. И она знает, что этот суп нужно варить. И она это делает. А опять важно иметь мудрость. Да, и здесь тоже мудрость. Но вот Господь дает нам какие-то вещи, которые от нас зависят, которые от нас ожидаются. Ну, даже так. Вот вокруг мир говорит, что адультер – это нормально, это даже весело. Вот мы можем сказать: а я буду варить суп. В том смысле, что я буду верным или верной. Потому что Господь от меня этого ожидает. Даже если другие, или то, что кажется всем миром, как кажется, весь мир считает иначе. Вокруг паника. И вокруг совершенно другие какие-то, не, уже даже не идеалы, а идолы. А я буду варить суп. А я и дом мой будем служить Господу. Вот такая вот история. И оно действительно помогает сохранить равновесие в ситуациях совершенно неравновешенных. Что Господь ждет от вас сейчас, в этот самый момент? Какой он ваш суп в данный момент? Будем молиться и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобой в это непростое время, но мы молим Тебя, чтобы Ты и сейчас дал нам сил, понимания и мудрости, чтобы читать и постигать Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1284-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами переходим к 18 главе Откровения Иоанна Богослова. И здесь мы видим суд над коммерческим деловым Вавилоном. Мы видим также реакцию неба и земли на это событие. Собственно, в каком-то смысле здесь ведь перед нами суд не только над Вавилоном коммерческим, но также и над политической системой. В первых 8 стихах мы читаем провозглашение о падении коммерческого и политического Вавилона. Дальше в стихах с 9 по 19 – огорчение, даже скорбь всего мира в связи с судом над Вавилоном. И в стихах с 20 по 24 – предвкушение небесной радости по поводу суда над Вавилоном. Напомню, что в 17 и 18 главах перед нами предстает не один, а два Вавилона. Вавилон 17 главы – это Вавилон псевдоцерковный, религиозный. Ну а в 18 главе перед нами Вавилон деловой, экономический. Первый из Вавилонов – это отступническая церковь, вошедшая в период Великой Скорби. Второй Вавилон –
политический и коммерческий. И обратите внимание, что цари земные очень любят вот этот коммерческий центр, в то время как отступническую церковь они люто ненавидят. И мы это уже заметили в 17 главе. Цари земные уничтожают отступническую церковь, ну а политический Вавилон уничтожается Божьим судом. То есть, когда придет Христос, этот город будет уничтожен. И очевидно, что сначала разрушается именно Вавилон тайна, Вавилон религиозный, отступническая церковь. Ну а Вавилон коммерческий разрушается при втором пришествии Христа. И два эти Вавилона, очевидно, не один и тот же город. Я лично считаю, что Вавилон тайна, религиозный Вавилон – это Рим. И когда он будет низвергнут в середине Великой Скорби, религиозным центром станет Иерусалим, потому что именно здесь, как мы видели, лжепророк поставит образ Антихриста, чтобы ему поклонялись. Коммерческий же Вавилон – это и есть Вавилон древний, восстановленный в качестве коммерческой столицы мира. Этот город и есть последняя столица политической власти зверя. Еще совсем недавно казалось невозможным, что какая-то политическая сила может восстановить целую страну, целое государство. Но сегодня есть очень яркий пример, и это Израиль. Нет, я не считаю, что современное восстановление Израиля – это исполнение библейского пророчества. Однако в любом случае эти события дают нам понять, что по Божьей воле могут восстанавливаться страны, государства, которые долгое время считались уничтоженными. Кстати, еще раньше, еще до восстановления Израиля, Ближний Восток ведь и в принципе считался этакими задворками мира, где ничего не происходит. Но сегодня весь мир пристально следит и за событиями на Ближнем Востоке. И мы видим, что именно там сосредоточена огромнейшая сила. Да, кстати, и богатство ведь тоже. И страны Ближнего Востока вполне могут в свое время стать деловой столицей мира. Но вот тут мне вспоминается один старый еврейский анекдот, который на самом деле имеет глубокое значение. Австралийцы спросили у мудрого еврея: «Как же так? У всех ваших соседей есть нефть, а у вас нет». И тот еврей ответил: «Понимаете, Бог дал нашим соседям нефть, а нам Он дал священную книгу. И неужели мы захотим с ними поменяться? Конечно, нет. Потому что нефть ведь когда-то кончится». Имеется в виду, что священная книга будет вовеки. И вот этот великий коммерческий центр, восстановленный Вавилон, будет снова разрушен при втором пришествии Христа. Среди консервативных комментаторов есть, однако, некоторые разночтения и споры относительно того, будет ли восстановлен древний Вавилон. И долгие годы я считал, что нет, не будет он уже восстановлен. Однако теперь я убежден, что Вавилон все же будет восстановлен, и что книга пророка Исаии, 13 глава, 19 и 22 стих, как раз указывают на то, что древний Вавилон должен быть восстановлен, а потом снова разрушен. И вот в Откровении, 18 глава, как раз и говорится о его разрушении. Но все же я считаю, что Вавилон невозможно будет восстановить на том же месте, где находился древний город. Ну, например, потому что русло реки Евфрат находится теперь на существенном расстоянии от древнего города. Тогда же это был город, существовавший при реке. Мы с вами отметили, что есть вот эти два взгляда на разрушение и восстановление Вавилона. И взгляды эти диаметрально противоположны друг другу. И следует также обратить внимание на то, как будут воспринимать разрушение Вавилона люди времен Великой Скорби. Это событие станет для них величайшей трагедией. С одной стороны, это полное банкротство большого бизнеса. Но есть ведь и другая реакция. И это реакция небес. Это радость по поводу торжества Божьей святости, Божьей чистоты. И это значит, что пришел конец греховной карьере человека на земле. И вот таким образом мы как раз и перейдем к завершению периода Великой Скорби. Давно уже хочу к этому перейти, и вот мы с вами к этому приближаемся. Но давайте же сейчас все же обратимся к тексту. В первых 8 стихах мы читаем провозглашение о падении коммерческого и политического Вавилона. Давайте прочитаем Откровение Иоанна Богослова, 18 глава, 1 стих. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». И снова перед нами слова «метатаута» – «после сего», то есть «после этого». Очевидно, события развивались на протяжении вот этих последовательностей из 7 элементов. 7 печати, 7 труб, 7 личностей и 7 чаш гнева. И вот таким образом мы постепенно подходим к концу периода Великой Скорби. Апостол Иоанн и здесь остается наблюдателем, или точнее свидетелем этих событий. И он видит иного ангела. Таким образом, это высказывание связано с Откровением 14 глава, где перечисляются 6 ангелов. И о каждом из них говорится иной ангел. Он чудесный, сверхъестественный вестник Божий. Но при этом здесь он безличный и безымянный. Мы видим также, что этот ангел, ангел, описанный в 18 главе, имеет огромную власть. И можно предположить, что этот ангел стоит выше других ангелов по рангу, и он провозглашает важную весть. Мы читаем, что земля светилась от славы его, и это указывает на особое положение ангела. Нечто подобное мы ведь уже видели в книге пророка Иезекииля, 43 глава, 2 стих. Мы сейчас не будем перечитывать эти стихи, потому что вы можете легко прочитать их сами, и вы также можете переслушать наши передачи, наши беседы вот как раз по этим библейским фрагментам. Ну а мы идем дальше и читаем Откровение Иоанна Богослова, 18 глава, 2 стих. «И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы“». Давайте здесь пока остановимся. Тут слово «блудница» в русском переводе вставлено переводчиком. Во многих изданиях оно даже набрано курсивом. В оригинале просто «пал, пал Вавилон». И еще одно замечание по поводу перевода. Слово «пристанище» здесь можно переводить и как «жилище», и даже как «клетка». Мы с вами помним, конечно, предварительное провозглашение смерти или гибели Вавилона, которое было в 14 главе Откровения Иоанна Богослова, 8 стих. Да, конечно, ангел, описанный здесь, по своей власти и своему авторитету, куда выше ангела, описанного в 14 главе. Но вот тут как раз и происходит то, что было предсказано. Пал, пал Вавилон. Можно также увидеть в этом уже известный нам пророческий аорист, когда о будущих событиях говорится как об уже свершившихся. Потому что, да, с Божьей точки зрения они уже свершились. И если Бог говорит, что что-то будет, то мы можем не сомневаться, что да, это действительно произойдет. В Божьем плане, в Божьей программе это как нечто уже произошедшее, потому что Бог знает и начало, и результат. Вавилон, величайший коммерческий центр мира, будет разрушен. Он стал местом обитания бесов и клеткой для всякого нечистого духа. И мы можем сделать вывод, что именно здесь будут заключены бесы духовного мира, а также нечистые птицы – на время тысячелетнего царства. Эту мысль также подтверждают и пророки Исаия и Иеремия. Тут можно перечитать Исаию, 13 глава, с 19 по 22 стихи, и книгу пророка Иеремии, 50 глава, с 38 по 40 стихи. И пророчество Исаии, и пророчество Иеремии получают свое исполнение в разрушении буквального Вавилона, описанном здесь, в Откровении 18 глава. Но если это так, то не существует пророчества, которое запрещало бы восстановление Вавилона. Вавилон – это штаб всех бесов. Именно он был местом восстания против Бога на протяжении многих веков. Идем дальше. Я хочу перечитать вторую часть 2 стиха 18 главы Откровения, а также прочитать 3 стих целиком. «Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила, а можно также переводить и привела к падению, все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Да, как я уже отметил, конец 2 стиха можно переводить по-разному. Либо народы опьянели от ее вина, либо они пали от ее вина. И тот, и другой перевод вполне допустимы. Это в любом случае Божий суд над большим бизнесом, который отрицает Божью власть. Перед нами здесь не священный союз государства и бизнеса. И мы видим такой союз и сегодня. И отвратительный запах его восходит до небес. Богу противен этот союз. Слово «купцы» или «торговцы», которое мы здесь находим, буквально «все, кто путешествует». Это не те, кто производят товар. Это именно те, кто товар перепродают, причем делают это за большие деньги. Бизнес сегодня многие воспринимают как такую священную корову, которую трогать нельзя. Люди часто говорят: «У меня бизнес, на Бога у меня времени нет». Я неоднократно слышал такое оправдание от людей, которые не хотят приходить на богослужение. Но те же самые люди должны будут предстать перед Богом. Бог будет судить безбожный коммерциализм. И большой бизнес будет осужден. Я могу вас в этом уверить. Да и сейчас большому бизнесу уже нелегко приходится.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. Это 4 стих 18 главы Откровения Иоанна Богослова. «И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее“». Это показывает, что Божьи люди будут на земле до самого конца. Нет, это не церковь, потому что церковь уже удалена из мира еще до начала великой скорби. Однако у Бога и в это время будут в мире свои люди. Порою спрашивают, смогут ли эти люди выдержать, пройти. Да, конечно, они пройдут. Ни одной овечки Господь, пастырь, не потеряет, как и тот пастух, который взял 100 овец и 100 овец привел. Но обратите, пожалуйста, внимание, что Божьи люди – должны выходить из города. И я полагаю, что это физическое отделение, физический выход. Ну вот как Лот, например. Помните, Бог предупредил Лота, что ему нужно выйти из Содома, чтобы не сгореть с этим страшным городом. Вот так и этих людей Бог предупреждает. И, кстати, первое такое предупреждение прозвучало ведь очень давно – во Второзаконии, 4 глава, стихи 30 и 31. И таким же было Божие предупреждение, обращенное к Израилю. Записано оно в книге пророка Иеремии, 50 глава, стихи с 1 по 5, затем также в 6 стихе, затем в 45 стихе. И также вы можете перечитать Исаию, 48 глава, 20 стих. Так вот, здесь перед нами двойное предупреждение. Во-первых, эти люди не должны были иметь общение с грехами Вавилона. Во-вторых, они должны были выйти, или точнее бежать, пока не пришел суд. И я думаю, что эти слова имеют для нас совершенно конкретное значение. это для нас предупреждение. Да, конечно же, Бог может спасти своих детей даже в самый страшный час. Однако Он хочет, чтобы мы были отделены, чтобы мы не потакали нашей ветхой природе, но чтобы мы ходили по духу. И вот если мы не будем разбираться с грехом в нашей собственной жизни, в нашем сердце, через исповедание, через оставление греха, через покаяние, если мы с этим грехом не будем разбираться, то разбираться станет Он, сам Бог. И тут тоже есть два варианта. Либо Бог будет судить наш грех сейчас, либо грех наш догонит нас и встретит нас перед судилищем Христа. Но вот Бог дает нам возможность самим судить наши грехи. Апостол Павел указывает на это в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Как же мы можем судить наши собственные грехи? Ответ на это мы находим в первом послании апостола Иоанна, 1 глава, 9 стих. Наше дело – исповедовать грехи. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, читаем мы в Священном Писании. Исповедую, по-гречески «homologeo», значит, говорю то же, что говорит и Бог. Ну, то есть, мы ведь часто придумываем себе всякие оправдания. Мы говорим, что вот в нашей жизни это не грех вовсе. Ну да, если бы так поступил кто-то другой, то это был бы, конечно, грех. Но к нам это типа не относится. Ничего подобного, друзья. Если Бог называет это грехом, то и мы должны быть готовы назвать это грехом. Иначе нет никакого исповедания. И нет никакого исповедания, если мы пытаемся оправдать наш грех или как-то его преуменьшить. Важно сказать: «Да, Боже, Ты прав. Я соглашаюсь. Это действительно грех». Но если мы отказываемся судить самих себя, то Бог будет судить нас, верующих, пред судилищем Христовым. Грехи некоторых людей откроются только перед судилищем Христа. Честно говоря, я очень хочу не откладывать. Если есть что-то такое, в чем перед Богом нужно мне покаяться, тогда я хочу сделать это здесь и сейчас. Ну и да, Бог наказывает, но зачастую не сразу. Какое-то время Он даже позволяет греху в нашей жизни сходить с рук. Однако же, если вы Божие чадо, тогда ничто не сойдет вам с рук. Грядет суд, если вы Божие чадо. Ведь в конце концов Бог не наказывает детей дьявола, но только своих. Давайте прочитаем дальше. Это 5 стих 18 главы. «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее». У Вавилона долгая история накопления грехов. Это один из старейших городов в истории человечества. И в Библии он упоминается на втором месте после Иерусалима. В конце концов, суд нисходит как потоп и на этот город, и на всю эту систему. Божий суд может откладываться, но он неотвратим. Нам может показаться, что неверующим грех сходит с рук, но Божий суд все равно грядет. Читаем дальше 6 стих. «Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Вот это и есть торжествующая справедливость, описанная через поэтические образы. Чаша наполняется и переполняется. И чаша эта будет прижата к губам тех, кто совершает бесчестие и беззаконие. И да, это справедливо. Бог праведен и справедлив во всех своих судах, во всем, что Он делает. Ну а мы идем дальше и читаем 7 стих 18 главы. «Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я вдова и не увижу горести». Да, она жила, как говорится, в свое удовольствие. И думала, что у нее есть все. Но, понимаете, процветание ослепило Вавилон так, что он перестал видеть грядущий Божий суд. Дела на бирже шли замечательно, и до самого момента суда процветала роскошь, надменность, гордыня, процветали грех и самообман. Все это характеризовало дух этого мирского бога. Люди говорили про грядущий мир во всем мире, кругом господствовал оптимизм, и только божьи пророки занудливо продолжали предупреждать. Но их не слушали как раз и считали занудами. Их считали ретроградами, в лучшем случае странными людьми. Так было, например, с Ноем. Так, возможно, бывает и с некоторыми из вас. Читаем теперь 8 стих 18 главы. «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». И таким образом автор обращает наше внимание прежде всего на внезапность разрушения Вавилона. Все это будет в один день. И также на то, что Вавилон будет разрушен именно огнем. Смерть и плач и голод – вот три всадника, которые захватывают и уничтожают Вавилон. Уничтожение – это полное. Разрушение окончательное и необратимое. В Писании это первый значимый город. Однако его история, насыщенная событиями, подходит к концу. Наступает суд. И сколь же силен Господь Бог, совершающий этот суд? Да, Вавилон разрушен самим Богом, потому что лишь Он один может этот город разрушить. И Бог сделает это при пришествии Христа на землю. Как писал некогда пророк Исаия в 63 главе своей книги, «Кто это идет от Эдома в червленных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». В своем втором пришествии Христос идет от Эдома в одежде, окропленной кровью. И я полагаю, что он пройдет через Вавилон и совершит суд над этим городом мерзости. Мы с вами еще увидим второе пришествие Христа, когда дойдем до 19 главы. Но какая же была реакция на разрушение этого великого центра греха? Разумеется, в мире это горечь, даже скорбь. И буквально в следующий раз мы увидим, кто пойдет на похороны. И мы увидим также радость и веселье в небесах по случаю суда над Вавилоном. Да, это две диаметрально противоположные реакции. И для одних это будет очень плохо, для других просто замечательно. Однако подробнее поговорим об этом уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.